Вспышка была такой яркой, что почти с минуту я не видел вообще ничего, кроме ее желто-фиолетового отпечатка на сетчатке моих глаз.
«Забыл предупредить, что будет вспышка», — сказал Юнгерн. «Это вообще-то вредно для зрения. У нас в азиатской конной дивизии в таких случаях было принято защищать глаза повязкой из черной материи».
«А что, такие случаи часто бывали?»
«Раньше да», — сказал барон. «Бывало, что и по нескольку раз в день. При такой частоте вообще ослепнуть можно. Это сейчас народ как-то измельчал. Ну что, прошло? Видите, я уже стал различать окружающие предметы».
«Вижу», — сказал я. «Хотите, покажу вам, как это бывало когда-то? А как вы собираетесь это сделать?»
Вместо ответа барон вытащил из ножен шашку. «Смотрите на лезвие», — сказал он.
Я поглядел на лезвие и, как на киноэкране, увидел на ярко-белой полосе стали подвижное изображение. Это был песчаный бархан, на котором стояла группа офицеров. Их было около 10 человек. На некоторых была обыкновенная военная форма, а двое или трое были в папахах и маскировочных казачьих балахонах с чем-то вроде патронташей на месте нагрудных карманов. Все они были в черных повязках поверх глаз, и их головы были повернуты в одном направлении. Я вдруг узнал среди стоящих на холме Чапаева, несмотря на повязку, которая скрывала его глаза. Он казался намного моложе, и на его висках не было седины. Одной рукой он прижимал к повязке на глазах небольшой полевой бинокль, а другой похлопывал себя стеком по сапогу. Мне показалось, что человек в казачьей форме недалеко от Чапаева — барон Юнгерн. Но я не успел его разглядеть, потому что лезвие повернулось, и стоящие на холме исчезли. Теперь я видел бесконечную гладь пустыни. Вдали, выделяясь на фоне яркого неба, двигались два силуэта. Приглядевшись, я сумел различить контуры двух слонов. Они были слишком далеко, чтобы можно было разглядеть всадников, которые казались просто крошечными выступами на их спинах. Вдруг горизонт залило нестерпимо ярким светом, а когда он угас, остался только один слон. На холме зааплодировали, и сразу же я увидел вторую вспышку.
«Барон, я так без глаз останусь», — сказал я, отводя взгляд от лезвия.
Юнгерн убрал шашку в ножны. «Что это там желтое на траве?» — спросил я. «Или это у меня пятна перед глазами?»
«Нет, не пятна», — сказал барон. «Это шапка Игната».
«А-а-а, буйные ветры сорвали.
С восточной стороны». «С вами положительно приятно беседовать, Петр», — сказал барон. «Все понимаете. Хотите взять ее на память?»
Я нагнулся и поднял ее с земли. Папаха пришлась мне как раз в пору. Некоторое время я размышлял, что мне делать со своей. Не придумав ничего лучше, я просто бросил ее на землю. «На самом деле я понимаю далеко не все», — сказал я. «Чего, например, я не понимаю совершенно, это где вы в такой глухомане раздобыли слона?»
«Милый Петр», — сказал барон, — «вокруг нас бродит невероятное количество невидимых слонов, поверьте мне на слово. Их в России больше, чем ворон. Но сейчас я хотел бы переменить тему. Видите ли, вам уже пора назад, так что позвольте сказать вам напоследок одну вещь. Может быть, самую главную».
«Какую?»
«Насчет того, куда попадает человек, которому удалось взойти на трон, находящийся нигде. Мы называем это место внутренней Монголией».
«Кто это мы?»
«Считайте, что речь идет о Чапаеве и обо мне», — сказал барон с улыбкой. «Хотя я надеюсь, что в это «мы» со временем можно будет включить и вас».
«А где оно, это место?»
«В том-то и дело, что нигде. Нельзя сказать, что оно где-то расположено в географическом смысле. Внутренняя Монголия называется так не потому, что она внутри Монголии. Она внутри того, кто видит пустоту. Хотя слово «внутри» здесь совершенно не подходит. И никакая это на самом деле не Монголия. Просто так говорят. Было бы глупее всего пытаться описать вам, что это такое. Поверьте мне на слово, хотя бы в одном. Очень стоит стремиться туда всю жизнь. И не бывает в жизни ничего лучше, чем оказаться там.
А как увидеть пустоту?
Увидьте самого себя, сказал барон. Извините за невольный каламбур.